Торжество Плутона. 6 апреля. Чистый четверг. Нынче Анисию выпало состоять при Ижицыне. Вчера поздно вечером, после разбора, в ходе которого выяснилось, что подозреваемых теперь больше, чем нужно, шеф походил по кабинету, пощелкал четками и сказал: «Ладно, Тюльпанов, утро вечером мудренее, идите-ка отдыхать, набегались сегодня предостаточно». Анисий думал, решение будет такое — установить за Стеничем, Несвицкой и Бурылиным, когда выйдет из узилища, негласное наблюдение, проверить все их перемещения за минувший год, ну еще, может, какой-нибудь следственный эксперимент устроить. Но нет. Непредсказуемый шеф рассудил иначе. Утром, когда Анисий, ежась под унылым дождиком, явился на Малую Никитскую, Маса передал записку. «На некоторое время исчезаю, попробую зайти с противоположного конца, а вы пока поработаете с Ижицыным. Боюсь, не наломал бы он дров от излишнего усердия. С другой стороны, субъект он малоприятный, но цепкий. Глядишь, что-нибудь и нащупает. Э.Ф. Вот тебе и на. С какого-то еще противоположного». Важнейшего следователя пришлось поискать. Анисий протелефонировал в прокуратуру, сказали, выехал по вызову жандармского. Связался с жандармским управлением, ответили, отбыл по срочному делу, не подлежащему телефонному обсуждению. Голос у дежурного был такой взвинченный, что Тюльпанов догадался, видать, новое убийство. А еще через четверть часа от Ижицына прибыл посыльный, городовой Леньков, заглянул к коллежскому советнику, не застал и явился к Тюльпанову на Гранатной.
«Кошмарное происшествие, ваше благородие!» — доложил Леньков, ужасно волнуясь. — Бесчеловечное умерщвление малолетней особы. Такая беда, такая беда! — шмыгнул носом и покраснел, видно, устыдившись своей чувствительности.
Анисий смотрел на Тонкошеева, нескладного полицейского, и видел его насквозь. Грамотный, сентиментальный, и книжки поди читать любит, пошел от бедности в полицию, только не для него куренка эта грубая служба. Был бы Тюльпанов таким же, если б не счастливая встреча с Эрастом Петровичем. «Едем, Теленьков», — сказал Анисий, нарочно называя городового на «вы». «Давайте прямо в морг, все равно туда привезут». Вот что значит дедукция. Расчет оказался верен. Всего полчасика посидел Анисий в сторожке у Пахоменки, поболтал с приятным человеком о житье-бытье, и подкатили к воротам три пролетки. А за ними глухая карета без окон, так называемая труповозка. Из первой пролетки вышли Ижицын с Захаровым, из второй — фотограф с ассистентом, из третьей — двое жандармов и старший городовой. А из кареты никто не вышел. Жандармы открыли облезлые дверцы, вынесли на носилках нечто короткое, прикрытое брезентом. Медицинский эксперт был хмур и грыз свою неизменную трубку с каким-то особенным ожесточением. Зато следователь выглядел бодрым и оживленным, чуть ли даже не радостным. Увидев Анисия, переменился в лице. «А это вы, стало быть, уже пронюхали? Ваш начальник тоже здесь?» Но когда выяснилось, что Фондорина нет и не будет, да его помощник пока ничего толком не знает, Ижицын вновь воспрял духом. «Но теперь закрутится», — сообщил он, энергично потирая руки. «Стало быть, так, сегодня на рассвете путевые обходчики передаточной ветви Московско-Брестской железной дороги обнаружили в кустах близ Новотихвинского переезда труп малолетней бродяжки. Егор Вильямович определил, что смерть наступила не позднее полуночи, неаппетитная. Доложу вам, Тюльпанов было зрелище». Ижицын коротко хохотнул. «Вообразите! Пузо натурально выпотрошено, вокруг на ветках потроха развешаны. А что до физиономии?»
«Что, снова кровавый поцелуй?» — в волнении вскричал Анисий. Следователь прыснул, да и не смог остановиться. Закис со смеху, видно нервы.
«Ой, уморили!»
— вымолвил он, наконец вытирая слезы. «Дался вам этот с Фондориным поцелуй. Вы уж извините за неуместное веселье. Сейчас покажу. Пойдемте. Эй, Силаков, стой. Лицо ее покажи». Жандармы опустили носилки на землю, откинули край брезента. По загадочному поведению следователя Анисий ожидал увидеть что-нибудь особенно неприятное. Стеклянные глаза, кошмарную гримасу, вывалившийся язык, но ничего этого не было. Под брезентом обнаружился какой-то черно-красный каравай с двумя шариками, белыми, а посреди каждого темный кружочек.
«Что это?» — удивился Тюльпанов, и зубы у него как-то сами по себе застучали.
Стало быть, наш шутник ее вовсе без лица оставил, — с мрачной веселостью пояснил Ижицын. Егор Вильямович говорит, что кожа надрезана под линией волос и после сдернута наподобие шкурки апельсина. Вот вам и поцелуй. И главное, теперь не опознаешь. У Анисея перед глазами все как-то странно сдвинулось и закачалось. Голос следователя доносился, словно бы из дальнего далека. Стало быть, келейности конец. Обходчики шельмы разболтали всем подряд. Одного из них с обмороком увезли. Да и без того по Москве слухи ползут. В жандармское со всех сторон доносят о душегубе, который решил женское племя под корень извести. С утра пораньше доложили в Петербург. Всю правду, как есть, без утайки. Сам министр к нам приедет, граф Толстов. Так-то. Стало быть, полетят головы. Я свою ценю, не знаю, как вы. Ваш начальник может сколько угодно в дедукцию играться, ему что, у него высокий покровитель, а я уж как-нибудь без дедукции, с помощью решительности и энергии. Теперь, стало быть, не до слюнтяйства.
Тюльпанов отвернулся от носилок, сглотнул. Отогнал от глаз мутную пелену, набрал в грудь побольше воздуха, отпустила.
Слюнтяйство Ижицыну спускать было нельзя, и Анисий сказал деревянным голосом. «А мой шеф говорит, что решительность и энергия хороши при рубке дров и вскапывании огородов».
«Именно так-с!»
Следователь махнул жандармам, чтоб несли труп в морг.
«Я перекопаю к чертовой матери всю Москву, а если дров наломаю, то результат извинит. Без результата же мне все одно головы не сносить. Вы, Тюльпанов, приставлены ко мне надзирать? Вот и надзирайте, только не суйтесь с замечаниями, а захотите жалобы писать, милости прошу. Я графа Дмитрия Андреевича знаю, он решительность ценит и на несоблюдение юридической второстепенности сквозь пальцы смотрит, если вольности продиктованы интересами дела».
«Мне приходилось слышать такое от полицейских, однако же в устах служащего прокуратуры подобные суждения звучат странно», — сказал Анисий, подумав, что именно так ответил бы Ижицыну на его месте Эраст Петрович. Однако следователь на достойный сдержанный репримант только махнул рукой, и тогда Тюльпанов окончательно перешел на официальный тон. «Вы бы ближе к делу, господин надворный советник. В чем состоит ваш план?»
Они вошли в кабинет судебно-медицинского эксперта и сели к столу. Благо сам Захаров возился с трупом в анатомическом театре.
«А вот, извольте».
Ижицын с видом превосходства взглянул на младшего по чину.
«Стало быть, пораскинем мозгами. Кого убивает наш брюхорез? Гулящих, бездомных, нищенок, то есть женщин с городского дна, самые что ни на есть отбросы общества. Теперь, стало быть, вспомним, где происходили убийства? Ну, откуда привезли тех безымянных, что во рвах уже не установишь? Известно, что наша московская полиция в таких случаях излишней писанины себя не утруждает. Однако ж, где нашли трупы, вырытые нами из именных могил? Отлично известно».
Ижицын открыл клеенчатую тетрадочку.
«Ага, вот. Нищенка Марья Косая была убита 11 февраля на Малом Трехсвятском ночлежке Сычугина. Горло перерезано, брюхо вспорото, печенка отсутствует. Проститутка Александра Зотова найдена 5 февраля в Свининском переулке на Мостовой. Опять горло плюс вырезанная матка. Эти две — наши явные клиентки».
Следователь подошел к висевшей на стене полицейской карте города и стал тыкать в нее длинным острым пальцем.
«Стало быть, смотрим. Вторничная Андреечкина найдена вот здесь, на Селезневской. Сегодняшняя девчонка у Новотихвинского переезда вот здесь, от одного места преступления до другого, не более версты. До Выползовой татарской слободы столько же».
«При чем здесь татарская слобода?» — спросил Тюльпанов.
«После, — махнул Ижицын. — Вы пока не встревайте. Теперь два старых трупа. Малый Трехсвятский, вот он, вот Свининский, на одном пятачке. 300-500 шагов до синагоги, что в Спасо-Глинищевском».
«Так еще ближе до Хитровки?» — возразил Анисий. «Там что ни день кого-нибудь режут, что ж удивительного, самый рассадник преступности».
«Режут! Да не так. Нет, Тюльпанов, тут необычным христианским злодейством пахнет. Во всех этих потрошениях чувствуется дух изуверский, не нашинский. Православные много свинства творят, но не этак. И не надо нести чушь про лондонского Джека, который якобы был русским и теперь вернулся позабавиться на родных просторах. Ерундас! Если русский человек по Лондонам разъезжает, стало быть, он из культурного сословия. Разве станет культурный человек копаться в вонючих кишках какой-нибудь Маньки Косой? Вы можете себе такое представить?»
Анисий представить себе такого не мог и честно помотал головой.
«Ну вот, видите, это же очевидно. Надо быть фантазером и теоретиком вроде вашего начальника, чтобы подменять абстрактическими умопостроениями здравый смысл. А я, Тюльпанов, практик».
«Но «Как же знание анатомии?» — бросился Анисий на защиту шефа. «И профессиональная работа хирургическим инструментом. Только медик мог совершить все эти ужасы».
Ижицын победоносно улыбнулся. «В том-то и ошибка Фандорина. Меня с самого начала коробило от этой его гипотезы. Так не бывает!» — отчеканил он по слогам. «Просто не бывает, и все!» Если человек из приличного общества извращенец, то он выдумает что-нибудь поизысканнее и таких гнусностей.
Следователь кивнул в сторону прозекторской.
Вспомните маркиза де Сада. Или хоть взять прошлогоднюю историю с нотариусом Шиллером, помните? Напоил девку до беспамятства, засунул ей в некое место брусок динамита и запалил фитиль. А? Сразу видно, что образованный человек, хоть и чудовище, конечно. А на мерзости, с которыми столкнулись мы, способен только хам, быдло. Что же до знания анатомии и хирургической ловкости, то тут все разъясняется очень просто, господа умники.
Следователь выдержал паузу и, подняв для пущего эффекта палец, прошептал.
«Мясник, вот кто анатомию знает не хуже хирурга. Каждый божий день печеночку, желудок, почки вычленяет самым что ни на есть ювелирным образом не хуже покойного господина Пирогова, да и ножи у хорошего мясника не тупее скальпеля».
Тюльпанов потрясенно молчал. А ведь прав неприятный человек Ижицын. Как же можно было про мясников-то забыть? Ижицын реакцией собеседника остался доволен.
А теперь и про мой план.
Он снова подошел к карте. Стало быть, мы имеем два очага. Первые два трупа обнаружены вот здесь, два последних вот здесь. Чем объясняется смена места деятельности преступника, нам неизвестно. Может быть, он рассудил, что в северной части Москвы душегубствовать удобнее, чем в центральной. Пустыри, кустарники, меньше домов. На всякий случай я беру на подозрение всех мясников, проживающих в обоих интересующих нас местностях. У меня уж и список есть. Следователь достал листок, положил на стол перед Анисием.
Всего их тут 17 человек. Обратите внимание на тех, кто пометен шестиконечной звездой или полумесяцем. Вот тут, в Выползове, татарская слобода. У татар вы свои собственные мясники, сующие разбойники. Напоминаю, что до сарая, где нашли Андреечкину, от слободы менее версты. До железнодорожного переезда, где обнаружен труп девчонки без лица, столько же. А здесь...
Длинный палец переместился по карте.
В непосредственной близости от Трехсвятского и Свининского синагога. При ней резники... Эдакие пакостные жидовские мясники, что скотину по ихнему варварскому обычаю умерщвляют. Никогда не видел, как это делается? Очень похоже на работу нашего приятеля. Чуете, Тюльпанов, чем дело пахнет?
Судя по раздувающимся ноздрям важнейшего следователя, пахло громким процессом, нешуточными наградами и головокружительным продвижением по службе.
«Вы, Тюльпанов, человек молодой, ваше будущее в ваших собственных руках. Можете держаться за Фандорина и останетесь в дураках, а можете поработать на благо дела, и тогда я вас не забуду. Вы, юноша, сообразительный, расторопный, мне такие помощники нужны».
Анисий открыл было рот, чтобы дать наглецу должный отпор, но Ижицын уже вел речь дальше.
«Из 17 интересующих нас мясников четверо татар и трое жиды. Они на подозрении первые. Но, чтобы избежать упреков в предвзятости, я арестую всех и поработаю с ними как следует. Слава богу, опыт имеется».
Он хищно улыбнулся и потер руки.
«Стало быть так. Первонаперво нехристи с солониной накормлю, ибо православный пост им не указ. Свинину они жрать не станут, так я говядинкой велю попотчевать, мы чужие обычаи уважаем. Православных тех селедочкой угощу, пить не дам, спать тоже. Ночку посидят, повоют, а с утра, чтоб не заскучали, буду по очереди вызывать, и мои ребята их колбаской поучат». «Знаете, что такое колбаска?»
Тюльпанов потрясенно покачал головой.
«Преотличная штуковина. Чулок, а в нем мокрый песочек. Следов никаких, а очень впечатляет, особенно если по почкам и прочим чувствительным местам».
«Леонтий Андреевич, вы же университет кончали!» — ахнул Анисий.
«Именно! И потому знаю, когда можно действовать по правилам, а когда общественный интерес позволяет правилами пренебречь».
«А что, если ваша версия неверна, и потрошитель никакой не мясник?»
«Мясник? Кто же еще?» — пожал плечами Ижицын. «Я ведь, кажется, убедительно разъяснил».
«Но вдруг сознается не тот, кто виновен, а самый слабый духом, ведь тогда истинный убийца останется безнаказанным».
Следователь до того обнаглел, что позволил себе покровительственно похлопать Анисия по плечу.
Предусмотрел и это. Конечно, невантажно выйдет, если мы сейчас кого-нибудь Мойшу или Абдулку вздернем, а месяца эдак через три полиция снова потрошенную шлюху обнаружит. Случай особенный, переходящий в разряд государственных преступлений. Шутка ли? Сорван высочайший приезд. Потому и меры допустимы чрезвычайные.
Ижицын сжал кулак так, что хрустнули суставы.
Один пойдет на виселицу, а остальные 16 поедут по этапу. В административном порядке, безо всякой огласки. В места холодные, безлюдные, где и резать-то особенно некого. А полиция еще и будет там за ними приглядывать.
План решительного следователя привел Анисия в ужас. Хотя отрицать эффективность подобных мер было трудно. Высокое начальство ввиду приезда грозного графа Толстого, пожалуй, с перепугу инициативу одобрит, и жизнь множества ни в чем не повинных людей будет растоптана. Как этому помешать? Ах, Эраст Петрович, ну где вы пропадаете? Закряхтел Анисий и задвигал своими знаменитыми ушами, мысленно попросил у шефа прощения за самовольство, да и рассказал Ижицыну про вчерашние следственные достижения. Пусть не слишком заносится. Пусть знает, что кроме его мясницкой версии есть и другие, пообстоятельней. Леонтий Андреевич выслушал внимательно. Ни разу не перебил. Его нервное лицо сначала побагровело, после стало бледнеть, а под конец пошло пятнами, и глаза сделались словно пьяные. Когда Тюльпанов закончил, следователь облизнул белесым языком толстые губы и медленно повторил: «Акушерка из нигилисток». «Свихнувшийся студент, купчина сумасброд, так-так...» Ижицын вскочил со стула, забегал по комнате, взъерошил волосы, чем нанес непоправимый ущерб идеальному пробору. «Превосходно!» — вскричал он, остановившись перед Анисием. «Я очень рад, что вы, Тюльпанов, решились откровенно со мной сотрудничать. Какие могут быть тайны между своими? Ведь одно дело делаем!» У Анисия по сердцу пробежал противный холодок. Ой, зря проболтался. А следователя уж было не остановить.
Что ж, попробуем. Мясников я, конечно, все равно арестую, но пусть пока посидят. Обработаем сначала ваших медиков.
Как это? Обработаем? Запаниковал Анисий, вспомнив милосердного брата и докторшу. Колбаской, что ли?
Нет. С этой публикой надо по-другому.
Следователь немного подумал, сам себе кивнул и изложил новый план действий.
«Стало быть, действовать будем так. С образованными Тюльпанов своя метода. От образования в человеке душа размягчается, становится чувствительной. Если наш брюхарест — человек из общества, то это оборотень. Днем он обычный, как все, а ночью, в момент преступного исступления, в него как бы бес вселяется. На этом сыграем. Я возьму их, голубчиков, когда они обычные, и предъявлю им дело рук оборотня. Посмотрим, выдержит ли их чувствительность эту картину. Уверен, что виновный сломается, увидит при свете дня, какие дела его другое «я» творит, и выдаст себя, непременно выдаст. Тут, Тюльпанов, психология. Решено. Проводим следственный эксперимент.
Анисию почему-то вдруг вспомнилось, как маменька в детстве рассказывала сказку, жалобно причитая за Петю петушка. «Несет меня лиса за синие леса, за высокие горы, во глубокие норы».
«Шеф, Эраст Петрович, плохи дела-то, совсем плохи».
В подготовке следственного эксперимента Анисий не участвовал. Засел в кабинете Захарова и, чтобы не думать про допущенную оплошность, стал читать лежавшую на столе газету. Все подряд, без разбору. «Московские ведомости» сего 6-18 апреля сообщали следующее. Окончание строительства Эйфелевой башни. Париж. Агентство «Рейтер» доносит, что здесь наконец достроено гигантское и совершенно бесполезное сооружение из чугунных палок, которым французы хотят удивить посетителей 15-й всемирной выставки. Эта опасная затея вызывает законное беспокойство парижских жителей. Можно ли допускать, чтобы над Парижем торчала какая-то бесконечная фабричная труба, принижая своей смешной высотой все дивные монументы столицы? Опытные инженеры выражают сомнение в том, что такая высокая и относительно тонкая постройка, возведенная на основании втрое меньшим ее вышины, способна устоять под напором ветра. Дуэль на саблях. Рим. Вся Италия обсуждает дуэль, состоявшуюся между генералом Андреотти и депутатом Кавалло. В своей речи, произнесенной на прошлой неделе перед ветеранами сражения при Сольферино, генерал Андреотти выразил беспокойство по поводу еврейского засилия в газетном и издательском мире Европы. Депутат Кавалло, по происхождению иудей, счел себя оскорбленным этим совершенно справедливым утверждением и, выступая в парламенте, обозвал генерала сицилийским ослом, в результате чего и состоялась дуэль. На второй схватке Андреотти был легко ранен саблей в плечо, после чего дуэль прекратилась. Противники обменялись рукопожатиями. Болезнь министра. Санкт-Петербург. Заболевшего на днях воспалением легких министру путей сообщения несколько лучше. Болей в груди нет. Прошлую ночь больной провел спокойно. Сознание вполне сохраняется.
Аниси прочел рекламы. Про освежающую глицериновую пудру, про мазь для калош, про новейшие складные кровати и антиникотиновые мундштуки. Охваченный странной апатией, долго изучал картинку с подписью «Привилегированный безвонный пудр-клозет системы инженера-механика С. Тимоховича. Дешев, удовлетворяет всем правилам гигиены, может помещаться в любой жилой комнате. В доме Ада Дурова близ Красных Ворот можно наблюдать клозет в действии. Для дач отдаются в прокат». Потом просто сидел и уныло смотрел в окно.
Зато Ижицын был сама энергия. Под его личным присмотром в прозекторскую внесли дополнительные столы, так что получилось их общим счетом 13. Двое могильщиков, сторож и городовые, приволокли из Ледника на носилках 3 опознанных трупа и 10 безымянных, среди которых была и малолетняя бродяжка. Следователь несколько раз велел перекладывать тела то так, то этак, добивался максимального зрительного эффекта. Анисий только ежился, когда из соседнего помещения через закрытую дверь доносился пронзительный командный тенорок Ижицына.
«Куда стол двигаешь, дура? Покоем, я сказал, покоем!»
Или того хуже.
«Не так, не так, брюхо ей пошире распахни. Ну и что, смерзлась, а ты заступом, заступом. Вот теперь хорошо».
Задержанных доставили в 3:00 пополудни. Каждого в отдельной пролетке под конвоем. Тюльпанов видел в окно, как сначала в морг провели круглолицего плечистого мужчину в мятом черном фраке и съехавшем на сторону белом галстуке. Надо полагать, это и был фабрикант Бурылин, так и не попавший домой после вчерашнего задержания. Минут через 10 привезли Стенича. Он был в белом халате, видно прямо из лечебницы, и затравленно озирался по сторонам. Вскоре прибыла и Несвицкая. Она шла меж двух жандармов, расправив плечи и подняв голову. Лицо повивальной бабки было искажено от ненависти. Скрипнула дверь. В кабинет заглянул Ижицын. Лицо возбужденное, пылающее, но чисто театральный антрепренер перед премьерой.
«Они, голубчики, пока в конторе дожидаются под присмотром», — сообщил он Анисию. «Загляните-ка, хорошо ли?»
Тюльпанов вяло поднялся, вышел в анатомический театр. В середине обширной комнаты было пустое пространство, с трех сторон окруженное столами. На каждом прикрытый брезентом труп. За столами вдоль стены жандармы, городовые, могильщики, сторож — по одному на два покойника. У крайнего стола на простом деревянном стуле сидел Захаров в своем всегдашнем фартуке и с неизменной трубкой в зубах. Лицо у эксперта было скучливое, даже сонное. Сзади и чуть сбоку торчал Грумов, будто супруга при благоверном на мещанской фотокарточке только что руку на плечо у Захарова не держал. Вид у ассистента был пришибленный. Очевидно, не привык тихий человек к подобному столпотворению в этом царстве безмолвия. Пахло дезинфектантом, но сквозь резкий химический запах настойчиво подтягивало сладковатым смрадом разложения. Сбоку на отдельном столике лежала стопка бумажных пакетиков. Все предусмотрел обстоятельный Леонтий Андреевич. Ну, как вырвет кого.
«Здесь буду я», — показал Ижицын. «Здесь они. По моей команде эти 7 возьмутся правой рукой. За одно покрывало, а левой рукой за другое и сдернут. Зрелище исключительное. Скоро сами увидите. И носом их мерзавцев туда, в самую кашу. Уверен, что у преступника нервы не выдержат. Или выдержат».
Вдруг встревожился следователь, скептически оглядывая мизансцену.
«Не выдержат», — мрачно ответил Анисий. «Причем у всех троих».
Он встретился глазами с Пахоменкой, и тот украдкой подмигнул. Не журись, мол, хлопчик, про мозолю помни.
— Заводи! — гаркнул Ижицын, обратясь к двери, поспешно отбежал в самую середину комнаты и встал в позу непреклонной суровости. Руки скрещены на груди, одна нога выставлена вперед, узкий подбородок выпечен, брови насуплены. Ввели задержанных. Стенич сразу уставился на страшные брезентовые саваны и вжал голову в плечи. Анисия и прочих, кажется, даже не заметил. Зато Несвицкую столы не заинтересовали вовсе. Она глядела присутствующих, задержала взгляд на Тюльпанове и презрительно усмехнулась. Анисий мучительно покраснел. Купец встал подле столика с бумажными пакетами, оперся на него рукой и принялся с любопытством вертеть головой. Захарову подмигнул. Тот сдержанно кивнул. — Я человек прямой, — сухим пронзительным голосом начал Ижицын, чеканя каждое слово. — Я потому ходить вокруг да около не стану. Последние месяцы в Москве произошел ряд чудовищных убийств. Следственным инстанциям доподлинно известно, что эти преступления совершены одним из вас троих. Я сейчас покажу вам кое-что интересное и загляну в душу каждому. Я опытный сыскной волк. Меня не проведешь. До сих пор убийца видел дело своих рук только ночью, находясь во власти безумия. А теперь полюбуйтесь, как это выглядит при свете дня. Давай!
Он махнул рукой, и саваны словно сами собой сползли на пол. Леньков, правда, немножко подпортил эффект. Дернул слишком резко, и брезент зацепился за голову покойницы. Мертвая голова деревянно стукнулась о поверхность стола. Зрелище и в самом деле было хоть куда. Анисий пожалел, что вовремя не отвернулся, а теперь уже было поздно. Он прижался спиной к стене, три раза глубоко вдохнул и выдохнул. Вроде отпустило. Ижицын на трупы не осмотрел. Так и впился глазами в подозреваемых, рывками переводя взгляд. Стенич, Несвицкая, Бурлин, Стенич, Несвицкая, Бурлин. И снова, и снова. Анисий заметил, как у старшего городового приблудька, стоявшего с неподвижным, будто каменным лицом, мелко дрожат кончики нафабренных усов. Леньков стоял, зажмурив глаза, и шевелил губами, видно, молился. У могильщиков рожи были скучающие. Эти навидались на своей грубой службе всякого. Сторож Пахоменко смотрел на мертвых грустно и участливо. Встретился глазами с Анисием и еле заметно качнул головой, что верно означало: «Эх, люди-люди, и что вы только над собой творите?» От этого простого человеческого движения Тюльпанов окончательно пришел в себя. «На подозреваемых смотри», — приказал он себе. «Бери пример с Ижицына». Вот стоит бывший студент и бывший сумасшедший Стенич, с хрустом ломает тонкие пальцы, на лбу крупные капли пота, можно поручиться, что холодного. Подозрительно? Еще бы. А другой бывший студент, отрезатель ушей Бурылин, напротив, что-то уж больно спокоен, на лице блуждает глумливая улыбочка, глазки поигрывают нехорошими огоньками, да только притворяется миллиончик, что все ему нипочем, взял зачем-то со стола бумажный пакет, прижимает к груди. Это называется непроизвольной реакцией. Шеф учил на нее в первую очередь внимание обращать. Этакой прожигатель жизни, как Бурылин, от пресыщенности вполне мог возжаждать новых острых ощущений. Теперь железная женщина Несвицкая, бывшая тюремная затворница, полюбившая в своем Эдинбурге хирургические операции, незаурядная особа, просто не знаешь, на что такая способна и чего от нее можно ожидать. Вон как глазами-то высверкивает. Тут незаурядная особа немедленно подтвердила, что действительно способна на непредсказуемые поступки. Ее звенящий голос нарушил могильную тишину. — Знаю, в кого вы нацелили, господин опричник! — крикнула Несвицкая следователю. — Куда как удобно. Нигилистка в роли кровожадного чудовища. Хитро. Особенная пикантность в том, что женщина, да? Браво, далеко пойдете. Знала я, на какие преступления способна ваша свора, но это уже за всеми мыслимыми пределами. Внезапно докторша ахнула и схватилась рукой за сердце, словно потрясенная озарением. «Да ведь это вы! Вы сами! Как я сразу не поняла! Ваши заплечных дел мастера несчастных этих и накромсали! А что, вам ведь отбросов общества не жалко! Чем их меньше, тем для вас проще! Подлецы! В Кастиго решили поиграть! Одним камнем двух зайцев, да, и бродяг поубавить, и на нигилистов тень бросить! Не оригинально, зато действенно!» Она ненавидяще расхохоталась, запрокинув голову. Стальное пенсне слетело, заболталось на шнурке. «Молчать!» — взвизгнул Ижицын, очевидно опасаясь, что выходка Несвицкой сорвет ему всю следственную психологию. «Немедленно молчать! Оскорбления власти не допущу! Убийцы, скоты, сатрапы, провокаторы, мерзавцы, губители России, упыри!» — кричала Несвицкая, и по всему было видно, что запас бранных слов в адрес блюстителей порядка у нее изрядный и иссякнет нескоро. «Леньков! Приблудька! Заткнуть ей рот!» — окончательно вышел из себя следователь. Городовые нерешительно двинулись к акушерке, взяли за плечи, но, кажется, не очень знали, как приступить к затыканию рта приличной дамы. «Будь ты проклят, зверь!» — возопила Несвицкая, глядя Ижицыну в глаза. «Сдохнешь жалкой смертью! От собственных козней своих сдохнешь!» Она вскинула руку, наставив палец прямо в лицо важнейшему следователю. И тут вдруг грянул выстрел. Леонтий Андреевич подскочил на месте и пригнулся, схватившись за голову. Тюльпанов захлопал глазами. Неужто можно застрелить человека пальцем? Раздался заливистый, безудержный хохот. Бурылин махал руками и тряс головой, не в силах справиться с приступом безудержного веселья. Ах, вон что! Оказывается, это он, проказник, втихомолку, пока все смотрели на Несвицкую, надул бумажный пакет, да и грохнул его об столик. Взвился к потолку нечеловеческий вопль, заглушивший смех фабриканта. «Стенич!» «Не могу!» — истошно провыл милосердный брат. «Не могу больше, мучители, палачи! За что вы меня терзаете? Почему, Господи, за что?» Его совершенно безумные глаза скользнули по лицам и остановились на Захарове, который единственный из всех сидел, молча, с кривой улыбкой, засунув руки в карманы кожаного фартука.
«Что ухмыляешься, Егор? Тут твое царство, да? Твое царство, твой шабаш. Восседаешь на троне, правишь бал, торжествуешь. Плутон, царь смерти, а это подданные твои».
Он показал на обезображенные трупы.
«Во всей красе».
Дальше сумасшедший понес и вовсе что-то бессвязное.
«Меня в зашей недостоин, а ты чего достоин оказался? Что ты так гордишься-то? Посмотри на себя, стервятник, трупоед, вы посмотрите на него, на трупоеда, а помощничек, ну и парочка, ворон к ворону летит, ворон ворону кричит, ворон, где б нам отобедать?»
И зашелся в истерическом трясучем хихиканье. Рот эксперта выгнулся презрительным коромыслом. Громов же неуверенно улыбнулся. «Славный эксперимент», — подумал Анисий, глядя на держащегося за сердце следователя и подозреваемых. Одна выкрикивает проклятие, другой хохочет, третий хихикает. «Ну вас всех к черту, господа!» Анисий повернулся и вышел. «Ох, да чего же хорош свежий воздух!» Заскочил к себе на Гранатный проведать Соньку и наскоро похлебать палашиных щей, а после сразу к шефу. Есть что рассказать и есть в чем повиниться. Более же всего не терпелось узнать, чем это таким таинственным занимался сегодня Ираст Петрович. Путь до Малой Никитской недолгий, всего 5 минут. Взбежал Тюльпанов на знакомое крыльцо, нажал на звонок, нет никого. Ну, Ангелина Самсоновна, надо полагать, в церкви или в больнице, но где масса? Кольнуло тревожное чувство. А вдруг, пока Анисий вредил следствию, шефу понадобилась помощь, и он послал за своим верным слугой. Уныло побрел обратно. На улице с криком носилась ребятня. По меньшей мере трое мальчуганов, самых отчаянных, были чернявенькие, с раскосыми глазенками. Тюльпанов покачал головой, вспомнив, что у окрестных кухарок, горничных и прачих фондоринский камердинер слывет Дусей и погубителем сердец. Если так дальше пойдет, то лет через 10 вся округа япончатами переполнится. Снова пришел 2 часа спустя, уже после темноты. Увидел, что окна флигеля светятся, обрадовался, припустил через двор бегом. Хозяйка и Маса оказались дома. Но Ираст Петрович отсутствовал, и выяснилось, что за весь день весточек от него не поступало. Ангелина Самсоновна гостя не отпустила. усадила пить чай с ромом, есть пирожные эклеры, до которых Анисий был большой охотник.
— Так ведь пост, — неуверенно произнес Тюльпанов, вдохнув божественный аромат свежезаваренного чая, сдобренного ямайским напитком.
— Как же ром-то?
Вы ведь, Анисий Петеримович, все равно пост не соблюдаете, — улыбнулась Ангелина.
Она сидела напротив, подперев щеку. Чаю не пила и пирожных не ела.
Пост должен не в лишение, а в награждение быть. Другое говение Господу не надобно. Не требует душа, и не поститесь. Бог с вами. Ираст Петрович вот в церковь не ходит, церковных установлений не признает, и ничего, не страшно это. Главное, что у него в душе Бог живет. А если человек может и без церкви Бога знать, так что ж не волить?
Не сдержался здесь Анисий, брякнул давно наболевшее. Не все церковные установления обходить следует. Допустим, если даже сам значения не придаешь, так можно бы и о чувствах ближнего подумать. А то что же это получается? Вы, Ангелина Самсоновна, живете по церковному закону, все обряды соблюдаете. Грех к вам и близко подступиться не смеет. А с точки зрения общества, несправедливо это, мучительно.
Все-таки не смог проговорить напрямую. Скомкал. Но умная Ангелина и так поняла.
«Это вы про то, что мы невенчанные живем?» — спросила она спокойно, словно бы речь шла о самом обычном предмете. «Зря вы, Анисий Петеримович, Ираста Петровича осуждаете. Он мне дважды предложение делал, честь по чести. Я сама не захотела».
Анисий так и обмер.
«Да чего же?»
Снова улыбнулась Ангелина Самсоновна, но уже не собеседнику, а каким-то своим мыслям.
Когда любишь, не про себя думаешь. А я Ираста Петровича люблю, потому что красивый очень.
— Это уж да, — кивнул Тюльпанов.
— Красавец, каких мало. И я не о том. Телесная красота, она непрочная. Оспа какая или ожог, и нет ее. Вот в прошлый год, как в Англии жили, в соседнем доме пожар был. Ираст Петрович полез щенка из огня вытаскивать, да и опалился. Платье обгорело, волосы. На щеке валдырь, брови, ресницы пообсыпались. Куда как нехорош стал. А могло и вовсе лицо сгореть. Только настоящая красота не в лице. А Ираст Петрович, он красивый.
Это последнее слово Ангелина произнесла с особенным выражением. И Анисий понял, что она имеет в виду.
Только я боюсь за него. Сила ему дана большая, а большая сила — великое искушение. Мне бы вот в церкви сейчас быть, чистый четверг нынче, тайный вечер именования. А я, грешница, и положенных молитв читать не могу. Все за него, за Ираста Петровича, Спасителя прошу. Уберег бы его Господь и от людской злобы, а еще более от гордости, душепогубительной.
При этих словах Анисий взглянул на часы. Сказал озабоченно: «Я, признаться, больше насчет людской злобы тревожусь. Он уж второй час по полуночи, а его все нет. Спасибо за угощение, Ангелина Самсоновна, пойду я. Если Ираст Петрович появится, уж пошлите за мной, очень прошу».
Тюльпанов шел обратно, думал об услышанном. На Малой Никитской под газовым фонарем подлетела к нему разбитная девица в черных волосах, широкая лента, глаза накрашены, щеки нарумянины. «Приятного вам вечера, интересный кавалер! Не пожелаете ли девушку водкой и ликером угостить?» Поиграла она с урумленными бровями, жарко прошептала:
«А уж я бы тебя, красавчика, отблагодарила, так бы осчастливила, что век бы помнил».
Ёкнула у Тюльпанова где-то в самой глубине естества. Не дурна собой была гулящая, очень даже не дурна, но с последнего грехопадения на масляное окончательно зарекся Анисий от продажной любви. Скверно потом, совестно. Жениться бы, да Соньку куда денешь? Анисий сказал с отеческой строгостью: «Поменьше шлялась бы в ночное время, неровен час налетишь на какого-нибудь душегуба полоумного с ножиком». Однако разбитная девица нисколько не растрогалась. «Ишь, заботливый!» — фыркнула она. «Небось не зарежут. Мы под присмотром. Дролечка приглядывает».
И точно. На той стороне улицы в тени виднелся силуэт. Поняв, что замечен, кот неспешно в раскачечку подошел. Шикарный был котище. Бобровая шапка спущена на глаза, шуба залихватски распахнута, белоснежное кашне в пол лица и гамаши тоже белые. Заговорил с линцой, блеснула золотая фикса. «Я, сударь, извиняюсь. Вы или берите барышню, или идите себе, куда шли. Нечего трудовой девушке время отымать». Девушка смотрела на своего покровителя с обожанием.
и это разозлило Тюльпанова еще больше, чем наглость сутенера. — Ты мне поуказывай, — засердился Анисий. — Я тебя живо в участок доставлю. Кот быстро двинул головой влево-вправо, увидел, что улица пуста, и еще ленивее с угрозой осведомился. — А доставлялка не обломается?
— Эх, вот ты как!
Одной рукой Анисий схватил мерзавца за рукав, другой рванул из кармана свисток. За углом на Тверском — пост городового. Да и до жандармского управления рукой подать.
— Бежи, Инеска, я сам, — приказал Золотозубый.
Девка тут же подобрала юбки и припустила со всех ног, а взорвавшийся кот сказал голосом Эраста Петровича: «Но будет дудеть-то Тюльпанов, уши от вас заложило». Пыхтя, извиня сбруей, бежал городовой Семен Лукич. Шеф сунул ему полтинник. «Молодец, быстро бегаешь». Семен Лукич монетку у подозрительного человека не взял, вопросительно взглянул на Анисия. «Да-да, Сычев, иди, братец», — смущенно сказал Тюльпанов. «Извини, что зря обеспокоил». Только тогда Семен Лукич взял полтинник, почтительнейшим образом откозырял и отбыл обратно к месту службы. «Что, Ангелина не спит?» — спросил Распетрович, поглядев на освещенные окна флигеля.
«Нет, вас дожидается».
«Тогда, если не возражаете, немного прогуляемся и потолкуем».
«Шеф, что это за маскарад? В записке было сказано, что вы попробуете зайти с противоположного конца, с какого-то такого противоположного».
Фондорин покосился на помощника с явным неодобрением. «Плохо соображаете, Тюльпанов. С противоположного конца означает со стороны жертв потрошителя. Я предположил, что женщины легкого поведения, к которым наш фигурант, кажется, испытывает особенную ненависть, могут знать то, чего не знаем мы. Допустим, видели кого-то подозрительного, что-то слышали, о чем-то догадываются. Вот и решил провести разведку. С полицейским или с чиновником эта публика откровенничать не станет, поэтому я выбрал наиболее подходящий камуфляж. Должен признаться, что в качестве кота имел определенный успех», — скромно присовокупил Эраст Петрович. «Несколько падших созданий вызвались перейти под мое покровительство, что вызвало неудовольствие со стороны конкурентов Слепня, Казбека и Жеребчика». Успеху шефа на сутенерском поприще Анисий нисколько не удивился. Писанный красавчик, да еще при полном хитровско-грачевском шике. Вслух же спросил:
«Есть ли результат?»
«Кое-что имеется», — весело ответил Фондорин. «Мамзель Инеска, чары которой, по-моему, оставили вас не вполне равнодушным, рассказала мне занятную историю. Месяца полтора назад вечером к ней подошел какой-то человек и произнес странные слова: «Какой у тебя несчастный вид, пойдем со мной, я тебя обрадую». Но Инеска, будучи девушкой здравомыслящей, с ним не пошла, потому что заметила, как, подходя, он прячет что-то за спину, и это что-то сверкнуло под луной. И вроде бы еще с какой-то девицей, не то Глашкой, не то Дашкой, был похожий случай. Там даже кровь пролилась, но до убийства не дошло. Я надеюсь эту Глашку Дашку разыскать».
«Это наверняка он, потрошитель!» — воскликнул Анисий в возбуждении. «Как он выглядел? Что рассказывает ваша свидетельница?»
«В том-то и штука, что Инеска его не разглядела. Лицо человека было в тени, и она запомнила только голос. Говорит, мягкий, тихий, вежливый, будто кошка мурлычет.
А рост, одежда?»
«Не помнит она. По собственному признанию, была в охмелении, но, говорит, не барин и не хитрованец. Что-то промежуточное».
«Ага, уже кое-что».
Анисий стал загибать пальцы. «Во-первых, все-таки мужчина. Во-вторых, характерный голос. В-третьих, из среднего сословия. Все чушь», — отрезал шеф. «Вполне может специально переодеваться для своих ночных приключений. И голос подозрительный. Что такое кошка мурлычет? Нет, женщину окончательно исключать нельзя».
Тюльпанов вспомнил про рассуждение Ижицына. «Да, а место, где он к ней подошел? На Хитровке?»
«Нет. Инеска — барышня с Грачевки, и ее зона влияния объемлет Трубную площадь и с окрестностями. Человек подошел к ней на Сухаревке».
«Сухаревка тоже годится», — сообразил Анисий. «Это от татарской слободы выползли ведь 10 минут ходу».
«Так, Тюльпанов, стоп!» Шеф и в самом деле остановился. «Причем здесь татарская слобода?» Тут настал черед Анисия рассказывать. Начал с главного, с Ижицынского следственного эксперимента. Эраст Петрович слушал, недобро щурясь. Один раз переспросил: «Кустиго?»
«Да, кажется, Несвицкая именно так сказала, или нечто похожее. А что это?»
«Вероятно, кастиго. По-итальянски значит «кара», — объяснил Фандорин. «Эта сицилианская полиция создала своего рода тайный орден, который без суда и следствия уничтожал воришек, бродяг, проституток и прочих обитателей общественного дна. Вину за убийство члена организации сваливали на местные преступные сообщества и учиняли над ними расправу. Что ж не так глупо предположила наша повивальная бабка? Сыжиться она, пожалуй, сталось бы». Когда же Аниси закончил про эксперимент, шеф мрачно произнес. «Да, теперь если кто-то из этой троицы потрошитель, голыми руками не возьмешь. Кто предупрежден, тот вооружен».
«Леонтий Андреевич говорил, что если ни один во время эксперимента себя не выдаст, то велит установить за всеми тремя наружное наблюдение».
«А что по року? Улики, если есть, будут уничтожены. У каждого маньяка непременно имеется что-нибудь вроде коллекции. Дорогие сердцу сувениры, маньяки тюльпанов народят сентиментальный. Кто клочок одежды с трупа прихватит, кто что-нибудь похуже. Один баварский душегуб, зарезавший 6 женщин, коллекционировал пупки. Испытывал роковую слабость к этой невинной части тела. Засушенные пупки и стали главной уликой. Наш же хирург знает толк в анатомии, всякий раз чего-нибудь из внутренних органов при трупе недостает. Полагаю, убийца берет с собой для коллекции».
«Шеф, а вы уверены, что потрошитель непременно медик?» — спросил Анисий и посвятил Раста Петровича в мясницкую версию Ижицына, а заодно и в его решительный план.
«Стало быть, в английскую версию он не верит», — удивился Фандорин. «Но и черты сходства с лондонскими убийствами очевидны. Нет тюльпанов. Это сделал один и тот же человек. Зачем московскому мяснику ехать в Англию?» «И все же Ижицын от своей идеи не откажется. Особенно теперь, после провала следственного эксперимента. Бедные мясники с полудня сидят в кутузке. Он подержит их до завтра без воды, без сна, а с утра возьмется за них всерьез». Давно уже Аниси не видел, чтобы глаза шефа сверкали так грозно.
«Ах, так план уже осуществляется», — процедил коллежский советник.
«Что ж, держу пари, что сегодня ночью еще кое-кто останется без сна, а заодно и без должности. Едем, тюльпанов, нанесем господину Пыжицыну поздний визит. Сколько мне помнится, он проживает на казенной квартире в доме судебного ведомства. Это близко, на Воздвиженке. Марш-марш, тюльпанов, вперед!» Двухэтажный дом судебного ведомства, в котором квартировали холостые и командированные чиновники Министерства юстиции, Анисию был хорошо известен. Красно-бурый, длинный, выстроенный на британский лад, с отдельным входом в каждую квартиру. Постучали в каморку к швейцару. Он выглянул заспанный, полуодетый. Долго не хотел сообщать поздним посетителям, в каком номере проживает надворный советник Ижицын. Уж больно подозрителен казался Эраст Петрович в его живописном маскараде. Только то и спасло, что на Анисии была фуражка с кокардой. Поднялись втроем по ступенькам к нужной двери. Привратник позвонил в колокольчик, сдернул картуз и перекрестился.
— Больно сердитый, Леонтий Андреевич, — пояснил шепотом. — Вы уж, господа, того на себя возьмите.
— Возьмем, возьмем, — пробормотал Раст Петрович, внимательно приглядываясь к двери. Потом вдруг слегка толкнул ее, и она бесшумно подалась.
— Не заперто, — охнул швейцар. Вот шалопутка эта Зинка горничная ихняя, один ветер в голове. Не ровен час грабители какие или воры. У нас тут в Кисловском давеча случай был.
Цыкнул на него Фандорин и поднял палец. Квартира будто вымерла. Было слышно, как, отбивая четверть, звякнули часы. Скверно, тюльпанов, скверно. Эраст Петрович шагнул в прихожую и достал из кармана электрический фонарь. Отличная штука, американского изготовления. Жмешь на пружинку, и от этого там в фонарике энергия вырабатывается, изливается луч света. Хотел и Аниси себе такой купить, но уж очень дорог. Луч пошарил по стенам, пробежал по полу, остановился.
— Ой, матушки!
— тоненько пискнул привратник.
— Зинка!
Световой круг выхватил из темноты неестественно белое лицо молодой женщины с раскрытыми неподвижными глазами. «Где спальня хозяина?» — резко спросил Фандорин и тряхнул окоченевшего служителя за плечо. «Веди, живо!» Бросились в гостиную. Из гостиной в кабинет, а за ним обнаружилась и спальня. Казалось бы, довольно налюбовался Тюльпанов за последние дни на перекошенные мертвые лица, но такого отвратительного видеть ему еще не доводилось. Леонтий Андреевич Ижицын лежал в постели, широко разинув рот. Неправдоподобно выпученные глаза делали надворного советника похожим на жабу. Желтый луч метнулся туда-сюда, коротко осветил какие-то темные кучи вокруг подушки и отпрянул в сторону. Пахло гнилью и нечистотой. Луч вернулся к страшному лицу. Электрический круг сжался, стал ярче и теперь освещал только верх головы мертвеца. На лбу чернел отпечаток поцелуя.
Поразительно, какие чудеса способно творить мое мастерство. Трудно представить себе существо более безобразное, чем этот судейский. Безобразие его поведения, манер, речи, гнусной физиономии было до того абсолютным, что в мою душу впервые закралось сомнение. Возможно ли, чтобы эта мразь внутри была столь же прекрасна, как прочие дети Божьи? И мне удалось сделать его красивым. Конечно, мужскому устройству далеко до женского, но всякой, кто посмотрел бы на следователя Ижицына после того, как работа была закончена, признал бы, что в таком виде он стал много лучше. Ему повезло. Это награда за прыть и рвение. И еще за то, что своим нелепым спектаклем он заставил мое сердце заныть от жажды. Он пробудил жажду. Он ее и утолил. Я больше не сержусь на него, он прощен. Пусть даже мне пришлось из-за него закопать вещицы, дорогие моему сердцу, флаконы, в которых хранились драгоценные мементос, напоминавшие о высших минутах счастья, спирт из флаконов вылит. Теперь все мои реликвии сгниют. Но ничего не поделаешь. Держать их стало опасно. Полиция кружит надо мной, подобно стае воронья. Некрасивая служба, вынюхивать, выслеживать, и занимаются ею на редкость некрасивые люди, словно их таких нарочно подбирают. Тупорылых, свиноглазых, с багровыми затылками, кадыкастыми шеями, оттопыренными ушами. Нет, это, пожалуй, несправедливо. Один хоть и уродлив собой, но кажется не совсем пропащий. По-своему даже симпатичный. У него тяжелая жизнь. Надо бы помочь юноше сделать еще одно доброе дело.